не роскошь. Культурные диалоги об автомобилях и не только.
Сегодня четверг, а значит, выходит наш подкаст «Не роскошь». С вами я, Ян Хайцер.
И я, Антон Шапарин. Не факт, что вы слушаете нас в четверг. Подкаст от «Фарма долгоживущий». Вы можете слушать нас в удобное время. И, кстати говоря, нам до сих пор очень интересно, как вы слушаете нас с телефона, в пробке, в спортзале или где. И сегодня у нас в качестве темы первый раз мототехника. Мы будем обсуждать, правда, не только ее, мы и машины уделим внимание, потому что у нас очень необычный гость.
Оберон. Альфист с 1996 года. Инженер-моторист, тест-пилот. Знает все о мотоциклах Ducati. Посадил в седло множество людей. Строит кастомные мотоциклы в Оберон Монстр Гараж. Троекратный пока. Призер московского международного кастом-шоу. Затворник. Мало использует в жизни имя.
И поэтому мы будем, собственно, в эфире использовать именно Оберон, потому что это, ну, для московских Ducati людей это бренд. К нам пришел бренд.
А можно я сейчас еще вот пару слов?
Да. Добрый день.
Здравствуйте. Пару слов. Я открыл Википедию и там прочитал следующее. Оберон – название нескольких британских военных кораблей. Оберон – тип британских подводных лодок второй половины 19 века. Оберон. Операционная система, разработанная, ну и так далее, и так далее, и так далее. Язык программирования.
Там две страницы, не читай нам это
да,
все.
Да, не буду читать все, но есть еще и вот такое. Оберон. Король эльфов и фей. Божество. Супружеское ложе. Персонаж французского эпоса.
Это оттуда?
Ну, практически. Не совсем французского. О нем писал... Его можно встретить и в «Железной», и в друидских каких-то вещах. Ну, в принципе, да, оно.
Ну, да. Я в «Хрониках Имбера» это видел.
Да-да-да.
Понятно. Ну, давай начнем с... Хронологически ты начинал в автомобильном мире. Ты строил турбированных монстров.
Не совсем. Когда-то давно я начал все-таки работать с мотоциклами. Потом так жизнь повернулась, что попал в определенное место, где работали с интересными автомобилями, и начал работать с ними.
Понятно. То есть ты строил автомобили, это трек, это драг, это что?
Это драк легальный, это драк уличный, это обращались люди из авторалли, из легального. Ну, не часто, потому что есть специфические машины все-таки. Мы специализировались на определенной марке.
На какой?
Лянча Дельта Интеграля.
О,
их без турбонаддува не существует.
Да, и это очень редкая история. Их в России это считанное количество. Сейчас на автокультуре показывали в Архангельском там одну. Ну, сколько их в Москве сейчас осталось? Десятка два?
Затрудняюсь сказать, сколько их на сегодня осталось. На момент, когда мы этим занимались, их было, ну, наверное, десятка три. Может быть, четыре. Из них у нас в работе было регулярно, ну, наверное, десятка полтора-два.
Но это очень узкий рынок.
Бесспорно.
Как выживала компания?
Ну, она и не выжила, на самом деле.
Логично.
Она существовала за счет энтузиазма владельца и нашего энтузиазма. Но сколько на этом? 10 лет, 15 лет протянешь, дальше все.
Ну, логично, да. Понятно. И дальше мотомир. Прекрасно.
Да, вернулся обратно. Собственно, я не прекращал, просто резко сократил объем мотоциклетных каких-то движух, когда все это дело начало накрываться медным тазом. Я начал работать опять с мотоциклами.
А почему только итальянцы?
Мне как мотористу нравится инженерная красота, скажем так.
Технодизайн такой.
Технодизайн, да. Причем часто то, что глазами снаружи не увидишь. Содержимое мотора изнутри. Оно тоже бывает очень красивое.
Ну, безусловно.
Соответственно, наиболее интересное решение именно у итальянцев. Самое интересное решение из итальянцев у Ducati. Десмодром.
Десмодром. Господи, десмодром,
ну,
конечно.
Ну, на мой взгляд, Ducati, в принципе, от начала до конца, изнутри и снаружи, оно, как любое итальянское, совершенно. Его делали люди со вкусом.
Это правда.
Причем врожденным, мне кажется, вкусом.
Ну, это же итальянцы.
Откуда у итальянцев вкус? Это вот культура и еда или что это? Или их воспитывают так?
Культура и еда, это тоже производные. На самом деле, просто надо туда приехать хотя бы один раз.
Ну, вот я был много раз.
Много раз. А вот первое ощущение, оно, как правило, одинаковое у всех. То есть ты прилетел, там, разулся, разделся, там, сходил в душ, лег спать, ну, условно. Утром тебе надо выйти на балкон и оглядеться. И ты сразу понимаешь, откуда это все.
Да.
Люди, архитектура, все,
все так по уму.
Природа, и все гармонично, все красиво.
А потому что все тысячелетиями создается для себя, а не на отвали.
Да, но есть другие государства, которые тысячелетиями создавались, и там, мягко говоря, не так красиво.
Монголия. Хотя как орда они итальянцам-то жару задали бы.
Монголия половине мира жару задала.
Это правда.
Хотя Монголия ли это была?
А, смотрите, все монстры кончили плохо. Да, и некрасиво.
Ну, итальянцы
тоже.
Я готов
это оспорить. Итальянский монстр произведен уже, идет третья сотня тысяч.
Дукати монстр имеется
да,
в виду.
Он спас Марку в свое время от банкротства.
Там с 90 какого-то его...
92-го.
С 92-го запустили.
С конца 92-го.
Скажи, пожалуйста, а какой был твой первый мотоцикл, не который ты сделал, на который ты сел?
Ой, это было давно, из того, что во взрослом...
Ну, это как первую женщину, ты ее помнишь?
Нет. Вот самый первый нет, самый первый нет. Женщину, ну да, вспомню. А сам первый мотоцикл, наверное, нет. Первый осознанный мотоцикл, это мне было года 20, наверное, 2. Это был японский двухтактный спортбайк, очень злой. Я на нем счастливо откатался сезон, и все было хорошо.
Не падал?
Нет, на этом не падал. Вообще вот эта техника, она ездит настолько злобно, что заставляет тебя собираться и ехать очень внимательно.
Страшно.
Не то чтобы страшно, просто ты понимаешь, что ты можешь улететь. Соответственно, ты собираешься, группируешься и едешь внимательно. Соответственно, едешь безопасно.
А есть мотоциклы, которые тебя расслабляют?
Конечно.
Голда?
Не пробовал даже.
Меня сегодня обогнал. Меня убивают люди на голдвингах, которые маневрируют. Это, если кто не в курсе, это огромный, монструозный запорожец по размеру, но мотоцикл почему-то. Он маневрировал между рядами.
Вот смотрите, я не очень люблю японские автомобили, хотя у меня есть японский автомобиль из практических целей.
Почему? Он на нем сено возит.
Сено вожу, совершенно верно. Почему тебе не нравится голда?
Мне не нравится.
Столько поклонников, столько да. Такая мне идеология.
Мне не нравится, как вот правильно заметил, мне не нравится как раз идеология такого мотоцикла.
Че, ты не хочешь в уродливой майке под жуткую музыку с некрасивой женщиной?
Да нет, я все это могу.
В шлеме с рогами.
Я все это могу в красивой майке, в шлеме без рогов, с красивой женщиной, с хорошей музыкой. Мне просто не нравится идеология туристических мотоциклов.
А, то есть ты городской мотобоец?
Я да, мне мотоцикл нужен там по району погонять там. По улицам, по городу, но если ехать куда-то далеко, то есть билет на самолет.
Разумно. То есть, как там, железная задница — это не твой путь?
Нет.
А вот я знаю мотоциклистов, которые отвергают автомобили, и зимой они говорят, мы перемещаемся на метро. Твоя тема какая?
Нет, у меня этого нет совсем. Изначально я очень люблю автомобили. Я стараюсь перемещаться в любом случае на каких-то колесах. 2-4 — это не имеет значения. Ну, сегодня, например, приехал на метро, так вышло.
Нет, ну это нормально.
Альфа не завелась.
Нет, она заводится всегда. Она заводится. Альфа, когда она не завелась, это значит, что что-то, какие-то неполадки с владельцем.
Значит, зимой ты ездишь.
Это значит, пожадничал.
Зимой я езжу на Альфа-Ромео.
Какой?
156, спортвагон.
Класс.
Класс. Еще, кстати, один знакомый наш с тобой общий купил 156 спортвагон и с большим удовольствием на нее сейчас пересядет, потому что это прям техника-техника. У тебя V6.
Есть. Нет, у меня Тинспарк. V6 у меня был в прошлом.
2 литра, такая сложная достаточно конструкция с двумя свечами на цилиндр. Тоже люди извратились, придумывая конструкцию.
Да ничего сложного нет. Ничего сложного нет. Ну хорошо, две свечи на цилиндр, кого ты сейчас этим удивишь?
Ну, и современных-то да.
То, что они считаются почему-то кем-то самыми ненадежными моторами в истории Альфа-Ромео, это тоже бред, я скажу как моторист. Мой мотор прошел около 400 тысяч, и он ездит.
Ты с двигателями дизельными ВМ не встречался?
Встречался.
Вот почему-то про них тоже все плохо-плохо говорят, хотя многие их использовали.
Непонятно.
Не только итальянцы.
Я могу предположить только одно: вопрос в культуре эксплуатации, в культуре обслуживания.
Согласен.
Ну, здесь еще имидж сыграл. Вот ведь у нас же наши современные представления российские об автомобилях, они сложились там в 90-е. И там в начале 90-х на российский рынок хлынул поток бэушных автомобилей. Прежде всего, из какой-нибудь Польши. Вот. И что оттуда поперло? Уже выработавший ресурс французы, итальянцы, опели, которые гнили,
Антон,
потому
тебя,
что не обслуживали.
Я сейчас тебя перебью. Была такая фраза. У тебя какой автомобиль? Ну, у меня там BMW переходной модели. Я говорю, друг мой, ты посмотри на нее. Она уже перешла из прошлого в вечность. На ней ездить нельзя.
Ну вот, собственно, почему и пришел миф о том, что нельзя ездить там на итальянках, на французах и так далее, что они жутко ненадежны. Вот из тех времен. Вот те машины.
Да, на самом деле, да, этому есть очень простые объяснения. Ты верно сказал. Большинство из них уже выработали свой ресурс, потому что они были, ну, очень старыми. Как правило, это были машины 70-х годов.
Ну и плюс итальянское фирменное качество 70-х годов.
Итальянское фирменное качество 70-х годов, с ним было все хорошо. Вопрос был в другом. После того, как итальянцы построили нам АвтоВАЗ, мы около 15 лет рассчитывали с ними не деньгами, а нашим листовым металлом, из которого они счастливо клепали все свои автомобили. Поэтому они все просто сгнили.
А, вот что, вот куда пробрался.
Чем собака порытая.
Пробрался АвтоВАЗ. А куда, а куда еще, где искать врага? Расскажи, куда еще
вставляли. Фиат немного сэкономил.
Фиат как следует сэкономил, да и мы тоже сэкономили на самом деле. Ну, нехорошо от этого только коллекционерам, всем остальные, все остальные от этого
выиграли. Да, это понятно. Ужас какой, а я не знал. Ну, слушай, давай вернемся к мотоциклам. Вот у большинства окружающих людей о мотоциклах в головах лежат только стереотипы. Знаний нет, стереотипов масса. Первый стереотип – все мотоциклы – это ревущий монстр с прямотоком, который стремится всем на районе показать, что он здесь доминатор.
Это рождено в 90-е годы в России.
А почему и вышло ли это вот уже из употребления, упоминания, и остался ли это только стереотип? Или каждый может убедиться в том, что нет?
У автомобилистов он остался. Он остался, потому что замечает автомобилистов в основном ревущие снаряды. Обыкновенный тихий мотоцикл, он настолько на сегодня незаметен, что опасно иметь его рядом с собой, его можно не заметить и сбить. А громкий мотоцикл, ревущий мотоцикл, ты всегда как-то понимаешь, что он где-то рядом, соответственно, ты его замечаешь.
То есть для них это просто безопасность, а для всех окружающих, ну, вы потерпите.
Ну, не могу вот именно это утверждать. Не совсем это так, но да, один из аспектов установки прямоточного глушителя, громкого, скажем так, глушителя, неважно какой конструкции, это как раз какой-то аспект активной безопасности в городе, при езде в городе.
Ну, вот мне один раз пришлось целый день проездить на мотоцикле с прямотоком, не моем. И, честно говоря, уже после полудня мне было плоховато. У меня было такое отравление шумом.
Значит, такой прямоток.
Прямоток может быть другим? Может,
да.
Ну, расскажи.
Ну, здесь огромная разница. Во-первых, все зависит от мотоцикла, от его мотора. Там количество цилиндров, его объемистость, собственно, значение, обороты рабочие. Это во-первых. Во-вторых, зависит от самой выпускной системы. Соответственно, можно тише, громче, можно добиваться там очень интересного эффекта, который, например, итальянцы умудряются добиваться. Когда мотоцикл не сильно громкий, совершенно не режет слух, при этом ты знаешь о том, что он есть, когда он находится за углом или в квартале. Угу. То есть он создает какие-то низкочастотные колебания, которые ты ощущаешь даже больше телом, но не ушами.
Типа как бомбардировщик,
но который пролетает над тобой. Наоборот, другие колебания, другие, частота другая.
То есть человеческое ухо будет воспринимать это положительно?
Да.
А я сейчас хочу сказать об окружающих, да? Ведь часто очень окружающих раздражает шум мотоцикла, и некоторые понимают в том числе, что, возможно, это безопасность. Ну вот мы с Антоном это понимаем, хотя не все мотоциклисты. Но, тем не менее, мы можем достичь звука, который будет декларировать проезд мотоциклиста, но при этом не раздражать окружающих?
Можем, да.
Почему?
Нет, но существует определенный процент окружающих, которых будет раздражать все, включая электрические, совершенно бесшумные мотоциклы. Но достичь какого-то компромисса в звучании, в звуке, это да, можно.
Дорогой звук, точнее, качественный звук, он дороже или просто это вопрос выбора?
Несколько аспектов, как всегда. То есть можно купить дешевую трубу, поставить ее на какой-то определенный мотоцикл, она будет прекрасно там звучать. Это возможно, но не всегда. Можно купить дорогущую трубу, которая будет звучать никак, даже на самом крутом мотоцикле. Опять же, есть, правда, какие-то традиционные решения, уже проверенные там, десятилетиями, которые, да, работают вот всегда отлично.
Давай про другое теперь. Вот будут стоять рядом три мотоцикла одной и той же марки модели, и одинаковых среди них не будет. Все будут кастомизированы каким-то образом. Почему на автомобилях ты такого, конечно, не увидишь? Хотя, у тебя будет стоять 4 Соляриса, да? Возьмем достаточно массовый мотоцикл, массовую машину. 4 Соляриса будут одинаковыми, а 4 каких-нибудь там начальных Ямахи, все будут разными. И почему мотосообщество так пристально так увлеченно занимается тюнингом, а все остальные нет?
Это очень простой очень ответ. Мы живем в России, где далеко не круглый год мотоциклетный сезон. По факту мы комфортно более-менее ездим 3 месяца в году, все остальное время мы страдаем, так или иначе.
Мы страдаем в России 12 месяцев в году, не забывай. Ну, иногда просто ты вырываешься из этого, но не всегда и не все.
На те две недели?
У половины страны даже возможности нет, потому что загранпаспорт отсутствует. А так, как бы, в нашем мире страданий.
Секундочку, последнее время показало, что можно хорошо отдыхать и в России.
Кому?
Ну, где-нибудь на Кольском прекрасные люди проводят время, на рыбачем.
Да, может быть.
Замечательно. Ну, уже я не говорю о Алтае, Байкал.
Я слишком стар для всего этого.
Ну,
хорошо о старости. А какие твои предпочтения в музыке?
Ой, я, конечно, не могу себя назвать меломаном, но я не могу какое-то четкое направление задать. Я люблю любую музыку качественно.
Под что ты сюда приехал?
Ну, я приехал под метро, я в транспорте не слушаю музыку.
Будем считать, что это индастриал.
Практически. Если об этом, то, наверное, Depeche Mode я люблю.
В машине что ты включаешь?
В машине я, как правило, мотор слушаю.
Мотор. Все время? То есть не разговорную радиостанцию, не музыкальную, ничего не слушаешь?
Нет, практически нет.
А если бы тебе сказали, надо выбрать билеты на концерт, и вот рок, джаз, классика, new wave?
Я бы не выбрал ничего, если бы мне не предложили какой-то конкретики. Я не могу выделить какое-то одно направление.
Давайте вернемся к мотоциклам. Вот почему 4 разных? Потому что короткий сезон, и все хотят выделиться.
Я не договорил.
Вот, ты перебил.
4 разных? Четыре разных. Потому что люди у нас разные, мы все разные. Кому-то нравятся там рюшечки, кому-то нравится шуметь, кому-то нравится быстро, кому-то нужны шашечки. Каждый человек индивидуально под себя готовит свой мотоцикл. Почему? Потому что мотоцикл, исходя из того, что у нас очень короткий сезон, он фактически не является транспортным средством, он является... как бы неким допингом, средством получения какого-то удовольствия. Соответственно, удовольствие мы хотим разное. Кто-то любит блондинок, кто-то брюнеток, кто-то негритянок. Соответственно, в мотоциклах все то же самое.
Кто-то вообще мужчина.
А кто-то друг друга, да. Но мы об этом не будем, я против. В мотоциклах все то же самое. Кто-то хочет быстро, а кто-то хочет плавно, там, а кто-то хочет красиво. Катя дает более широкий, скажем так, диапазон ощущений. Они удовлетворяют больше вот тех пунктов, о которых я сказал, потому что, как правило, они красивее, как правило, они приятнее, не всегда быстрее, но всегда приятнее ездят. Как правило, они лучше управляются, как правило, они лучше тормозят. Они кайфовее остальных, если даже ты берешь стандартную технику. Но до нее тоже надо дорасти. В свое время каждый купил себе массовый японский мотоцикл, поковырялся там с ним, погонял на нем. Кто-то на этом остановился, кто-то пошел дальше, кто-то пошел заниматься тюнингом и кастомайзингом. Но занимавшись кастомайзингом, как правило, приходит к Дукате. Соответственно, сначала это стандартный мотоцикл, пусть он будет новый из магазина или старый, там, бэушный какой-то купленный. Здесь тоже нет градации. Старый Дукати — это не значит, что это дешевый или плохой Дукати. Старый Дукати — это просто мотоцикл, которому много лет. Соответственно, это означает, что человеку, который купил такой Дукати, нужен именно такой Дукати. Дальше потом кто-то идет по пути там тюнинга, кастомайзинга, чего-то еще, потому что всегда можно что-то улучшить в любом. Кто-то остается в стандарте и тоже себя прекрасно чувствует. Чувствует себя, как правило, в этом случае человек лучше, чем на японском стандартном мотоцикле. Потому что Ducati в стоке созданы из того, что для некоторых японских мотоциклов не предлагается даже в качестве хай-эндового тюнинга.
У Ducati появилась автоматическая трансмиссия?
Пока нет.
А нужна?
И слава богу, или имеет право на жизнь?
Не могу я четко сказать, слава ли богу или не слава. Кто-то хочет автомат, возможно, что он его получит. Квикшифтер двухсторонний есть практически за редкими исключениями, есть практически у всех современных мотоциклов. Автоматическая коробка.
Ну что там, только Африка Твин? У кого еще-то автомат?
Ой, она была у DNA, началось это в 70-е, 80-е. Я думаю, что сейчас это разовьется дальше, пока все это будет на ДВС. Но,
вот,
тем не менее...
ключевой момент. Пока это будет на ДВС.
Есть один нюанс, о котором в свое время говорил Джан-Пауло Даллара. Мотоциклов энергетическая революция коснется меньше и в самый последний момент. Почему? Потому что в любой стране мира человек, как правило, берет себе мотоцикл для удовольствия. Не в качестве транспорта, средства передвижения. Это можно пойти взять скутер, там, веспу, можно взять там какую-то малолитражку, можно взять какую-то маленькую электрическую машину, неважно. Но когда мы берем мотоцикл, особенно брендовый, интересный мотоцикл, мы хотим получить от него удовольствие. Удовольствие от электрического мотоцикла. На сегодня, по крайней мере, точно я скажу, что эмоции электрические мотоциклы, автомобили дают чуть меньше. У них нет звука, у них нет вибраций, да. У них нет вот этих запахов, которые тоже имеют значение.
Мы же говорили, что Мустанг, Форд выпустил отдельный запах бензина для электрического Мустанга. Но это же все вершина просто. Это вишенка на торте.
Так вот, смотрите, это возрастные ограничения имеет. Вдруг кто-то этого уже не сможет оценить, да, не застанет, и там через 20 лет...
Будут вылавливать.
Так вот, с Долларой я все-таки соглашусь. Он сказал, что окей, у нас есть вопросы экологические, у нас есть вопросы по углеводородам, углеродам и всему этому прочему, у нас есть вопросы выбросов. Не вопрос. Пускай мотоциклисты покупают себе этот бензин по 5-6 евро, пускай они платят за выбросы. Они заплатят, потому что дело не в жлобстве, дело не в том, что заплатишь. Дело в том, что ты приобщаешься к чему-то прекрасному, так или иначе. Ты получаешь какое-то удовольствие. Не бывает бесплатных удовольствий. Каждый из нас находит себе деньги на какие-то удовольствия, на любые, на какую-то еду, на какой-то кто-то алкоголь, на какие-то сигареты, на каких-то женщин, на какую-то технику, на автомобили, на мотоциклы. Нам понадобится, мы найдем на это деньги.
Ну да, тогда бы на улице не существовало мотоциклов, таких продвинутых в тюнинге. Не было бы кабриолетов, не было бы купе, все бы ездили на таких сараях, грузовиках.
Нет, на маленьких таких, типа из
этой. Или японская тема, да.
Такие маленькие кубики.
Вот эти маленькие кубики очень эмоциональные вещи. Они дают много кайфа от езды.
Маленькие кубики? Да. Я когда первый раз в японское вот это вот 4-метровое счастье сел, в Владивостоке, я был шокирован, во-первых, внутренним объемом этой штуки. Угу. Вот. А потом я, на самом деле, проехал на Шри-Ланке много, на Suzuki Wagon R. Это тоже такой кубик. Вот. Ты знаешь, фан очень быстро прошел.
Да, вот. Практически мгновенно.
Эмоциональный заряд, он мой, по крайней мере, эмоциональный заряд, разбился в прах об жесткий пластик какой-то.
Это
вот.
Это просто неправильные пчелы, которые делают неправильный
может
мед.
Быть, это была прокатная машина, и, может быть, мне нужно попробовать какую-нибудь, не знаю, ББшку на развале здесь.
Только вчера вечером мы обсуждали приобретение такого кубика для работы, для разъездов по городу.
Ты можешь попробовать, прости, Дайхатсу, как он называется там, Копен. Подойди близко к Дайхатсу Копен и сядь
такой,
в него. Да. Ты удивишься, насколько все дорого сделано, даже тупо по материалам.
Ну, это такой фан уже в мире вот этих кубиков.
Да, но она не кубик. Дайхатсу Копен, чтобы вы представили...
Это двухместный маленький кабрик.
Да, представьте себе божью коровку.
Тогда уже другой автомобиль.
Божью коровку, только с глазками.
Это все кейкар.
Вот. Кейкар, потому что он до 4 метров. Кейкар
до 3.
До 3.
Это понятно, но практичность уже уходит, да?
Нет, практичности в Копене нет.
Мы сейчас про практичность или про удовольствие мужчины?
Мы пытаемся совместить все и рассуждаем...
Мы прагматичные ребята.
Да, что же выберет будущее, да? На чем будут ездить сегодняшние дети через 10 лет?
Выберет телепортацию.
Блин, да, это было бы классно, но мне что-то кажется, что не скоро.
Почитайте каких-нибудь фантастов, и мы поймем, что будет через 50 лет.
Я бы почитал лучше научные труды на эту тему, только
ничего. Нет, сначала фантасты, потом научные труды начинаются.
Современные фантасты, дивный новый мир. Все так и будет. Мы уже к этому и идем.
Электромотоциклы, они проигрывают только по фану? Только по ощущениям или техника тоже?
На сегодня электромотоциклы проигрывают только по одному, по конструкторам. Люди, которые строят электромотоциклы, перед ними стоят немножко другие задачи, чем перед конструкторами традиционных мотоциклов с ДВС.
А в чем там разница?
Ну, разница. Разница в инженерии, разница в том, что это просто другие люди. Часть из них вообще не представляет, что такое на самом деле мотоцикл, а как оно работает, как оно ездит.
Ну, они iPhone конструировали до этого.
Да, а отчасти это хорошо, отчасти плохо.
Некий новый опыт, да.
Ну, да, потому что в свое время, когда, например, авиаторы начинают заниматься такими вещами, получаются такие вечные вещи, типа Веспы,
ага.
Либо там не вечные, но очень смешные вещи, типа BMW Z или Мистер Шмидт.
Да, я видел. Отличный способ самоубийства. Пассивной безопасности нет.
Мы совершенно. Вообще говорим про мотоциклы.
Не, мотоциклы, да, тут с безопасностью вообще вопрос открытый. Первый же поворот к кого-то, кто не посмотрел в зеркало. Вот я, например, каюсь, я на том, на чем я сюда приехал, не вижу ничего вообще. Я еду реально как слепой лось через горящий лес. Меня ведет судьба.
Да,
вот,
но...
вперед.
Антон, вопрос автомобильной культуры говорит о том, что неважно, видишь ты или нет. Вопрос автомобильной культуры...
Предполагаешь, что там кто-то есть?
Да, что ты предполагаешь, что это есть, и ведешь себя на дороге вежливо. В нашей же стране, к сожалению, к большому, автомобильная культура как таковая отсутствует, но появился страх.
Может быть, поэтому у нас не только из-за сезона, но и поэтому мало мотоциклов, то что водители не понимают, что тут это двухколесные друзья вообще-то.
Есть один нюанс, вот очень правильное было слово «страх». А страх-то на самом деле мужчины, он ушел.
Если, у кого
например,
какой?
У автомобилистов. Если в 90-е годы люди боялись плохо ехать, потому что из соседнего БМВ могли догнать, вылезти бандиты и побить прямо на месте. И они боялись попадать в ДТП, потому это что да. Те же самые бандиты могли вылезти побить, еще потом и здорово наказать. А то на сегодня, как в свое время ругался Вальтер Рёрль, на сегодня у нас есть ОСАГО, у нас есть каска, у нас есть купленные права. Там 3 дня назад у нас есть папа, который купил машину. И это все дело... Да, это все дело садится в эту машину, едет просто куда-то, абы как, не боясь ничего. И это плохо, потому что от этого уходит остатки культуры, которая в свое время в СССР все-таки была. Я застал это время, ну, как и ты, на самом деле.
Ну,
ездили мы иначе.
Я бы поспорил, страх, конечно, был всегда, потому что, в СССР было жалко ударить автомобиль, потому что восстановление его проходило большими деньгами, потом, кровью и связями. Да, было в 90-х был страх. Но у бандитов, правда, его было меньше. Здесь же...
У бандитов самих было меньше.
Да, Жмурки, да?
Они были как рассекал. Раз тем самым фактором, который этот страх внушал.
Но все равно население. Были другие люди. Про страх я всегда... Хотя у меня нет аварий, да, но я гражданскую ответственность делаю плюс миллион. Да, я доплачиваю за нее, потому что у меня есть страх определенный.
Ну, да.
Я не хочу терять деньги. Да, я не хочу терять деньги. Это тоже как бы определенный стимул. Я же их заработал, а не украл.
Вот, мужчина, мы сейчас подошли к вопросу как раз о культуре. Мы тут с вами разговариваем о том, что у нас есть страх за материальные какие-то ценности. Почему у нас нет страха за жизнь человека, за здоровье человека?
Да.
А должен быть этот страх?
Нет, есть, конечно, потому что априори, всем известно, согласно правилам дорожного движения, человек, находящийся за рулем, всегда виноват. Поэтому сбитый пешеход, поэтому любая авария, она может быть обоюдная, а может быть и виновник. У нас тоже есть страх, а страх перед потерей временем. Страхи остаются, это естественно для находящихся за штурвалом и за рулем, находящихся в движении на дорогах общего пользования.
Понимаешь, страх перед потерей времени и страх перед травмированием человека — это не одинаковые страхи.
Ну,
я хочу сказать.
Вот мы с тобой понимаем, да, как уязвим мотоциклист, потому что мы находимся в седле.
Потому что мы пробовали, да.
Да. Я, кстати, не падал. Но я больше уставал, да. Ну, во-первых, у меня меньше опыт, да. Я всегда, так как мотоцикл для меня удовольствие, то я смотрел, есть дождь или нет дождя. Потому что я всегда очень боялся вот этих вот пластилиновых разделительных. Не пластилиновых, а пластиковых, как я их называю.
Скользкие они, да.
Жуткая вещь, да. Об автомобилистах, об мотоциклистах никто не думает, когда делают такую разметку.
Думают, но не в России.
Ну, не в России. Я не ездил в холодное время, потому что я понимаю, что такое разогрев, что такое прилипнуть к асфальту. У меня был страх. Я уставал от того, что я контролировал 360 градусов. Как только ты перестаешь контролировать, ты либо герой, либо труп.
Часто это и другое сразу. Ну, опять же, мы вернулись к культуре. Поездите по Южной Европе, удивитесь.
Ну, культура. Смотри, сегодня буквально сюда ехал. Мотоциклист один стоял, другой проезжал мимо, и они поздоровались между собой. Вот здесь культура гораздо более такая активная, развитая, они друг друга уважают больше. В чем вопрос?
Это не культура, вопрос не культура, это вопрос субкультуры и некоторых традиций внутри этого сообщества, скажем так.
Ну, а что там еще есть? Расскажи.
Ну, на самом деле, на сегодня нет уже ничего, а на сегодня даже и здороваются не все. И это не хорошо, это неплохо, это данность.
Мотофестивали остались? Зачем
остались?
Они?
А кто-то называет себя байкером, например, кто-то любит такого рода мероприятия, они туда ездят.
В Москве есть серьезные байкерские организации?
Есть, так или иначе, есть филиалы западных клубов. Хокс — это не организация, в принципе.
Ну, это просто...
Хокс — это некий кружок по интересам.
Кружок по интересам.
А есть, да, филиалы западных клубов. Насколько я знаю, есть Outlaws MC. Outlaws MC есть Hells Angels, есть Bandidos. Вроде что-то есть еще, но 3 центровых эти есть.
Они многочисленные, их много?
На сегодня затрудняюсь сказать, потому что...
Не видел
что...
ни разу цветов просто их.
Нет, я видел. Просто ты, видимо, не смотришь, либо...
Нет, я, наоборот, с интересом смотрю, что там написано. Обычно тут же есть иерархия,
Усть-Рюпинск, да?
Есть мотоциклетный клуб, есть там байк-клуб. Расскажи про иерархию, как это устроено.
О, это не иерархия, это другое. Если говорить про разные сообщества, то это разные сообщества. Если говорить про MC, мотоциклетный клуб, мотоцикл-клуб, Это сугубо американская контркультура, которая подразумевает совершенно своеобразный образ жизни, определенный образ занятий. Она во многом напоминает нашу блатную эту тему, нашу криминальную.
Ну, вспомним этот сериал «Сыны анархии».
Ну, да, да.
Они
же
там... Транспортировка наркотиков, опять же.
Это да.
Там оружием промышляли в основном.
На сегодня, я даже затрудняюсь сказать, что сейчас у них происходит, возможно, то же самое. А на момент, когда это все было действительно актуально, там, 60-е, 70-е, вплоть, наверное, до 80-х, 90-х годов, ну да, это были настоящие ОПГ со своей внутренней иерархией, со своими внутренними путями входа в эту структуру, соответственно, со своими внутри, очень специфическими отношениями внутри коллектива. Соответственно, и люди туда заходили очень своеобразные, как правило, это отверженные люди, которые не смогли себя найти в традиционном сообществе.
Ну, кстати, в Японии такая же абсолютно история.
Япония другая история. Там не МС, там Басадзоку. Ну, и...
Басадзоку, который ты младший.
И есть якутики. Еще... Да, я вот забыл сейчас, как это называется. У них очень своеобразно это все. Точно так же, как и, например, якудза сильно отличается от остальных криминальных сообществ.
А как же у нас вот эти вот свободолюбивые байкерские клубы, где навстречу ветру несемся мы на митинг?
Ну, видишь, вот человек засмеялся. Но на самом деле это
просто... Организованный государством.
Это, если говорить о том самом сообществе семейства Псовых, то это вообще нарушение всяческих традиций, как традиции МС, так и традиции мотоциклизма, в принципе, даже российского. Но они вот культивируют, что они являются там какими-то, как это называется, там, трендмейкерами, что ли.
Но они когда-то были мотоциклетным сообществом? Или изначально заточка была именно на взаимодействие с государством?
Когда-то в 80-е годы они были более правильными. В 90-е каждый хотел выживать как мог. Но эти люди выбрали себе вот такое направление. И теперь они занимаются тем, что является не просто табу, а является нонсенсом для традиционного МС.
А расскажи про точки притяжения. Вот у «Ночных волков», про которых мы могли сейчас говорить, у них Секстон, соответственно, в качестве головной организации. Мотоциклисты — это субкультура. У них где там точки сбора, где они общаются? Вот как это устроено?
Если говорить о нас с тобой, условно, об обывателях и об обывательской мотоциклетной субкультуре российской, то, как правило, это какие-то центровые точки в городах, где люди живут, где они там как-то паркуются, собираются и как-то развлекаются. Наверное.
Ну, их гоняют оттуда постепенно.
Ну, нельзя даже сказать, что их гоняют оттуда.
В Москве с горы
погнали. Это в Москве, да, мэр лютует. В Париже сейчас говорят, что тоже появился.
Хотя странная история, потому что многие же власть имущие и очень высокого в том числе ранга мотоциклисты, хотя они обычно предпочитают, насколько я понимаю, Харлеи. Вот. Или ты знаешь больших и страшных дукатистов?
Ну, есть, да, большие и страшные дукатисты тоже, конечно, но в основном, да, тусовка харлейская. Причем у меня раньше были клиенты-дукатисты из подобных слоев общества, скажем так. Многие с сожалением попродавали эти дукати. Но вопрос мой, почему и зачем, был очень простой ответ. Ну, ты понимаешь, старик, все пацаны, ну, на Харлеях, ну, куда я с этим дукати?
О, я это частенько слышу.
Угу. Это такая стереотипная история.
Да.
Это как с Toyota Land Cruiser'ом. Вот все на нем.
200, теперь 300.
Да, даже на самом деле...
Ну, или S-класс, окей.
S-класс больше, стандарт. Да. S-класс больше. С S-классом тоже есть один анекдот. Ну, с S-классом, да, ближе эта тема. А есть, да, некий там, скажем так, корпоративный стандарт, потому что любой из этих мотоциклов — это вещь статусная. Любой из, скажем так, культовых брендовых мотиков — это статусная вещь.
Ну а что тут, кроме как бы Харлея и Дукати? Ну, Триумф еще.
Триумф, МВ Агуста. Есть
BMW.
BMW меньше. BMW меньше, нет. Потому что они,
ну,
во-первых...
Ну, это средний, мне кажется, такой сегмент.
Ну, нет, у них есть дорогие вещи, но в целом это масс-маркет, скажем так, масс-бренд.
Ну, на них тоже путешествуют, да?
Ну, нет, это не то. Эмоционального заряда
того нет. Ну, конечно, путешествуют. Значит, тоже. На них принято путешествовать.
Я с тобой поспорю, как владелец, бывший теперь уже владелец
BMW. Нет, на них путешествуют.
Да,
на
них
путешествуют, не спорю. Эмоционального заряда бренда, я тебе как бывший пиарщик
говорю. Антон, я бы не вступал в этот спор.
Тоже нет, у них просто другой заряд.
Ты здесь лишний, судить ты не можешь.
Встал, но я
могу, да, но я тебе могу сказать, я там не BMW-шник никак, ну просто я BMW рассматривал. Почему это стал мой второй мотоцикл после японского, да? И для меня в этой машине, в этом мотоцикле было больше эстетики после японской техники. Да. Ну, я просто не дошел еще до Дукати.
Каждому своя.
Ну вот, ты не дошел до Дукати. Ты же сам говоришь, что BMW я это путь к Дукати.
Нет, это не путь к Дукати. Это другой взгляд. Просто когда я понял, что мне, например, Дукати ближе, потому что я ходил кругами и облизывался, вот итальянская красота – это моя красота.
То, а они еще и ездят, то, как выглядят.
Да, то, к сожалению, просто я уже ослабил хватку, да, и так и не сел на этот автомобиль, на этот мотоцикл.
Я, невоспитанный я, тебя перебил. Ты рассказывал нам как раз про эмоциональный заряд, про то, что, собственно, Харлей, Дукати в этом мире, собственно, вот статусного потребления существует. Кто, как вот ты можешь описать, аудитория Харлея, она понятна, мы себе в голове, ее легко вот образ нарисуем такого человека.
Нет.
Нет?
Аудитория Харлея, это прям очень обширно. Очень обширно, любые слои общества в этой аудитории состоят.
Понятно, просто у меня представлялся такой, знаешь, нефтяной топ-менеджер за 40 с татуировками, которые он никому не показывает.
Это тоже, конечно, есть, но сейчас это уже в минимуме.
Да?
А на сегодня это либо какие-то чиновники без татуировок, которые ездят-то очень мало, в основном просто имеют такие вещи. Ну, иногда катаются.
Ну, типа дома как предмет мебели стоит.
Да. Начинается это все чуть ли не от бомжа, потому что сейчас можно ужаться там и купить себе какой-то такой там полуразобранный мотоцикл за 200 тысяч, починить его в гараже молотком, а не чинится именно таким методом. И счастливо кататься. И ты не будешь очень сильно отличаться от человека, у которого мотоцикл за 200 тысяч долларов.
Ну, в общем, Харлей не родился во дворце. Его владелец был не чиновником, а он все-таки снизу пришел вверх, а не наоборот. Я побывал в Питере на тусовке Харлей-клуба. Они все были с золотыми запонками. В харлеевской одежде обязательно.
Другие просто не приходят на такие тусовки.
Да.
Ага. То есть,
у них другие тусовки.
Ну, вот у меня представляется, что аудитория вот именно вот такая, как вот Ян сейчас сказал.
Ну, почему? Ну,
она есть и другая, есть другие люди. Каждый выбирает свою марку
сам. А кто выбирает Дукати? Какие это люди?
Ой, очень разные на сегодня.
Да?
Да.
То есть единого тоже какого-то такого портрета бренда?
В свое время там, нет. Например, конец 90-х, начало нулевых, это были люди, уже имеющие большой опыт езды на мотоциклах вообще и понимающие, что они покупают. А на сегодня можно встретить там девушку, которая купила первый мотоцикл в своей жизни просто потому, что он красненький, он красивый. А можно встретить там опытного человека, можно встретить человека, которому просто уже все надоело, который уже наелся всем, он от всего устал, хочет остаться там, ну, без там, каких-то там, без какой-то возни там с тюнингом, с доработками, со всем остальным, потому что, как правило, когда ты берешь Дукати, уже там на нем все уже хорошо.
Сколько стоил самый дорогой мотоцикл, который ты видел? Или ездил?
Ой, затрудняюсь сказать.
Neiman Marcus Limited Edition Fighter. 7 миллионов 150 тысяч. Я думаю, что ты видел и дороже.
Ну, видел, да. Я и строил дороже.
Строил дороже. Это вот карбоновые вот эти чудеса, которые ты строишь. Почему? Если вот мы говорили много про материалы, например, алюминий вытесняет в автопроме сталь постепенно, в топовых моторешениях карбоновые применяются истории. Почему? Только вес?
Нет.
А что еще?
Ну, начиная очень много тоже факторов, начиная от моды, заканчивая уникальностью характеристик.
Понятно. Почему не титан, да?
Титан тяжелее.
А, титан тяжелее.
И во многих случаях дороже.
С точки зрения хрупкости.
На сегодня.
Как мне сказал один велосипедист, не роняй мой велосипед, он карбоновый.
Ну, ронять ничего не надо. Если бы он был титановым, он бы точно так же переживал. Я точно это скажу. Но на сегодня уже сколько, наверное, лет 25 или 30... уже в широком ходу эти пластмассы, карбоновые колеса, мы на них ездим, и все с ними хорошо.
Как ты считаешь, что нужно сделать для того, чтобы мотоцикл в России... Вот мы много куда приезжаем, и даже в страны с не очень таким климатом, на самом деле, приезжаем, и мотоциклов сильно-сильно больше.
Норвегия.
Например.
Да.
Швеция.
Норвегия. Например. И они же ездят на мотоциклах. Вот наши пробеги мотоциклетные за сезон, там вот эти жалкие 2-3 тысячи километров, 4, ну это ж просто котик наплакал по европейским меркам, даже в меркам Северной Европы.
Ну, как минимум, ты сейчас сам ответил себе на вопрос. Ощущение безопасности.
Нет. Что это нужно сделать? Норвегию. Что нужно сделать? Помимо безопасности, это инфраструктура получается? Нет. Что? Куда идти?
Как это что нужно сделать? Надо научиться ездить, ребята. Больше ничего не нужно.
То есть,
не управлять техникой, а именно ехать.
Угу. То есть все исключительно опять упирается в проблему плохой подготовки водителей и их непонимания процесса.
Дело даже не в подготовке водителя. Ты можешь отточить свои навыки управления техникой прям до чемпиона мира. Но если ты не понимаешь, как себя вести на дороге...
И в жизни.
Да.
Понятно. Короче, курс социального вождения.
Надо это понимать, потому что разница колоссальна между Россией и другими местами. Например, ты едешь в Италию и понимаешь, что весь ряд, кто вообще тебя способен заметить, увидеть в зеркало, услышать твой звук там выхлопа, что-то еще, треск там сухого сцепления, неважно. Весь ряд уже давно подвинулся и ждет, когда же ты проедешь. Во-первых, они понимают, что ты едешь голый, ты лучше езжай, ты будешь целым, им хорошо от этого будет. Во-вторых, как бы они все понимают, что это что-то интересное. Им будет прикольно, когда мимо проедет какой-то интересный мотоцикл.
Все-таки, когда мы говорим о странах Южной Европы, мы подразумеваем, что в седле люди находятся с детства. Сначала там вместе с папой или мамой.
Не всегда.
Но все-таки это такая культура с детства, которая прививается. И участники движения понимают, что вокруг них мотоциклы постоянно. Мотоциклы, скутеры, это все, что,
что
двухколесное. И климатические условия способствуют тому, чтобы ездить и пользоваться этим круглогодично.
Ну, вот я тут мультик смотрел, итальянский. А вот там у пиксаровский последний мультик, забыл, как он называется. Лука он называется, да.
Его, там, кстати, предпоказ был в соседнем здании.
Да, и у мальчика... Ну, как мальчика, монстр из глубин, который мог вылезать на поверхность, была мечта Веспа. И они к этой мечте шли, и, собственно, у целого этого итальянского городка, деревушки, тоже Веспа была как мечта. Вот, потому что Италия когда-то же была очень бедной после войны. И общество, оно проходит постепенный некий процесс накопления капитала, и у тебя сначала мопед, который недалеко от велосипеда ушел, ну, начинаешь с велосипеда, потом, значит, мотоцикл, потом у тебя малолитражка какая-то, и вот некая эволюция происходит. Да, и когда в третий мир какой-нибудь дремучий приезжаешь, ты эту эволюцию очень наглядно видишь, она вокруг тебя. Вот. Мы этот этап, по сути, не прошли, да, в нашей автомобилизации, потому что у нас не было мотоциклетной промышленности.
Здесь вообще не в этом дело, ребята.
А в чем?
Здесь дело не в промышленности, здесь дело в воспитании людей. Здесь дело в воспитании человека. Без разницы, на чем ты едешь, на велосипеде, на автомобиле. Люди относятся к транспортному средству не как к машине. Люди относятся к транспортному средству рядом с собой как к человеку, прежде всего. Угу. Соответственно, они понимают, что вокруг них живые люди. Кто-то из них в коробках, ну, в автомобилях, кто-то из них голый, ну, мотоциклы, мопеды, велосипеды. Здесь вопрос в культуре человека, в воспитании человека. Дело не в том, что круглый год вокруг тебя эти мотоциклы. Эти мотоциклы вокруг тебя могут не быть вообще. Или там могут быть там, 2 месяца в году. Дело в том, что круглый год вокруг тебя люди. Неважно, на чем они. Неважно, едут они или идут, или сидят
вот
рядом.
Ты сейчас прям меня уязвил в самое сердце. Вот обожаю общаться с мудрыми людьми. Я регулярно вижу велосипедистов, которые едут там в левом ряду, которые ведут себя так, как будто у них, понигали Дукати под ними, а не их мышечная энергия, которая приводит этот. И меня они бесят. А сейчас я понимаю, что мне нужно их не бесить, на них не беситься, а что мне нужно их любить.
Тебе от них, во-первых, надо, тебе их надо любить.
И мне надо их беречь.
Да, вот тебе не обязательно их беречь.
Вы прямо мне сейчас сорвали резьбу.
Тебе обязательно надо от него уворачиваться.
Уворачиваться, да, но уворачиваться, любя, не матерясь.
Без агрессии, потому что ты понимаешь, что человек голый.
Ну, я бы с вами поспорил вот в чем. Не единожды перемещаясь на автомобиле по Италии, я понял, что эта страна не самой высокой культуры автомобильного вождения.
О, в этом есть один нюанс, я могу его рассказать.
Что главный донор этих роговиц для глаза — это итальянские мотоциклисты.
Нет, это, конечно, все равно сильно отличается от других
стран. Есть один нюанс.
Тем не менее.
Они ездят там быстро, они ездят часто очень нагло, но... Как ездим мы в Москве, даже быстро? Вот мы мчим куда-то, злимся, стараемся кого-то опередить, нагнуть, наказать, научить, домчать, доехать, как ездят в Италии. Садиться в свою там Альфа-Ромео, там, неважно во что, и просто получает удовольствие от скорости. Соответственно, у него другое настроение.
Он, у меня похоже,
он едет по-другому.
Не буду спорить, ситуации, конечно, бывают разные, но вот здесь бы я вспомнил про старую добрую Англию, когда по выходным начинают выезжать всякие эксклюзивные автомобили, и люди наслаждаются ездой и ощущением того, что их созерцают окружающие. И вот это вершина удовольствия вождение и, может быть, даже для кого-то и жизнь.
Ну, это как бы еще есть некий нарциссизм, конечно.
Конечно, конечно.
Опять же, я на самом деле...
покупка красивого мотоцикла – это не нарциссизм?
Тоже нет, потому что, когда ты едешь правильно на Дукате, тебя никто не успевает заметить.
О-хо-хо! Это хорошая заявка.
А когда у тебя хороший, правильно настроенный выхлоп, тебе не хочется так обратить на меня внимание?
Нет, услышать услышат, но разглядеть не разглядят.
Помните, как в кино там «не рычи, не рычи».
Ну что ж, дорогие друзья, я понимаю, что тема бесконечна. Аберону предельно признательны за то, что он нам рассказал, начал погружать нас с вами в великолепный мир автомобильного мотоциклетного движения, быстрого движения, безопасного при этом движения.
И
спасибо тебе большое.
Большое спасибо за урок добра.
Да, ты взял и мне мозг сменил.
Благодарю вас, мужчины.
Спасибо тебе большое.
За добрые слова.
Всем пока.
До свидания.
Вы слушали эпизод подкаста «Не роскошь». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream или Google Podcasts. Комментируйте и делитесь с друзьями.